Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
18.05 в любимом городе. В студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Начинается программа «Тема дня». 18.30. Здесь появится градоначальник Дмитрий Бердников. Ой, прошу прощения, 18.15. Будем подводить итоги года. Продолжается на радио «Комсомольская правда» марафон, посвященный как раз подведению итогов года в разных самых сферах. И вот о том, как Иркутск прожил 2016 год, расспросим Дмитрия Викторовича. 18.15 он появится в этой студии. Ну, а пока переходим к новостям. Новые фигуранты в деле о боярышнике. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедовой. Сообщается на сайте Следственного комитета об этом. По версии следствия, в ноябре текущего года она могла расторгнуть договор аренды с владельцем одного из павильонов, где и продавалось спиртосодержащее средство «Боярышник», которое вот вызвало впоследствии массовое отравление в нашем городе, но чиновник вынесла очередное предупреждение, зная о неоднократных нарушениях владельцами торговой точки законодательства о реализации, говорится в сообщении Следственного комитета.
Ну а тем временем заместитель главы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, который стал фигурантом уголовного дела о халатности, тоже из-за массового отравления суррогатом в нашем городе, госпитализирован с сердечным приступом. А это не позволило суду избрать меру пресечения. Чиновнику об этом сообщили корреспонденту ТАСС источники в правоохранительных органах нашей области. Процитирую сейчас собеседника агентства. Лужнов находится в больнице, куда он был госпитализирован с сердечным приступом. По состоянию здоровья он не может принимать сейчас участие в следственных действиях, поэтому избрание меры пресечения ему отложено до выписки из больницы. Конец цитаты.
Лужнов является одним из 23 задержанных на данный момент в рамках по делу о массовом отравлении концентратом боярышник в Иркутске. И на данный момент скончались 77 человек.
А тем временем с 17 по 26 декабря более 120 жителей Иркутской области, вот такую цифру дает Минздрав, всего отравились концентратом для принятия ванн боярышник. И сегодня, когда Дмитрий Викторович побывал в нашей студии, в том числе о боярышнике с ним поговорили, какие меры будут принимать в Иркутске в связи с этой трагедией? Сейчас послушаем градоначальника.
Сегодня ситуация под контролем. Действительно, это большая трагедия, которая случилась. Это отравление метанолом наших жителей. Следственные органы сегодня занимаются и тщательно разбирают эту ситуацию. То есть по итогам, наверное, будет у нас та информация, которую мы сможем получить от правоохранительных органов. Ну, я что хочу отметить? Конечно, первое, что нами было сделано, как только поступили первые сигналы, это 18 числа вечером, мы с 19 объявили режим чрезвычайной ситуации в городе. И опять же, вовлекли активно общественность. Это действительно так. Я обратился и к ТОСам, я обратился к молодежи, молодежным организациям. Более 200 человек, волонтеров, было вовлечено в процесс проверки, выявления точек, выявления алкоголя, незаконно торгующего и контрафактного, и, так сказать, спиртосодержащей жидкости. Несмотря на то, что мной сразу же было подписано распоряжение о полном запрете реализации спиртосодержащих жидкостей на всей территории города, конечно, были еще точки, где требовалось включение, именно включение наших активистов, жителей, совместно с контролирующими органами принесло максимальный результат. Именно совместное действие. Мы опять показали себя единым коллективом, единой командой горожане, за что я очень благодарен иркутянам. Чему научила нас эта история? Наверное, все понимают, что излишний либерализм в этом подходе к незаконно установленным торговым точкам, к тем нарушениям, которые имеют место быть и на которые зачастую проверяющие и контролирующие органы закрывают глаза. Наверное, сегодня настало время отбросить спекуляцию о том, вредит или не вредит это, так сказать, малому бизнесу, заняться ужесточением регламента пребывания такого рода торговых точек на территории нашего города. И мы этим будем заниматься, потому что, как показала наша вот ситуация и линейная проверка, те торговые точки, которые занимаются вот такого рода торговля и, да, мягко говоря, травля людей, наживаясь на этом, вот они-то как раз и не платят никаких налогов зачастую. И говорить о том, что здесь попадает в дискомфортную ситуацию малый бизнес, зачастую не приходится. Мы будем очень тщательно эти вопросы исследовать. Опять же, после отмены чрезвычайной ситуации мы не прекратим работу, штаба. У нас сегодня организовалось движение под эгидой мэрии «Алкоголю нет». Это молодежь, которая активно будет работать по выявлению, работе с такого рода точками. Это наши ТОСы. Будет формироваться общественное мнение. И мы будем заниматься, значит, наведением порядка в этой области, не взирая на то, на чьей территории находится, на территории Министерства имущественных отношений Иркутской области, или это Академия наук, или еще какие-то. У нас, к сожалению, в городе есть такие места. Еще к какому-то ведомству мы будем принимать очень жесткие меры. И вот, пользуясь случаем, я хотел бы предупредить всех тех, кто еще намерен продолжать заниматься такого рода деятельностью, что мы без внимания их не оставим. Мы, по слову «мы», я понимаю, иркутян.
Это Дмитрий Бердников, мэр Иркутска, о ситуации, о уроках, которые вынесли после трагедии в нашем городе и массового отравления спирта, содержащей жидкостью иркутян.
18.15. Вашему вниманию интервью с градоначальником об итогах года. А пока к нам присоединяются слушатели. Здравствуйте, Елена Ивановна.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Я хотела вам сказать, вот вы выступаете, а где ваша милиция? Почему в милицию не касается? Нужно привлечь к уголовной ответственности милицию, участковых, где были найдены все эти дела. Почему вы общественный какой-то имущественное отношение? Милиция, участковые, где и милиция привлекать к уголовной ответственности, они и прокуратура, и этих самых.
Елена Ивановна, спасибо за вашу реплику. Меня единственное, что смутило, где ваша милиция? Там же, где и ваша. А наша общая милиция, она все эти дни, мы всю неделю, да, предыдущую подробно рассказывали, занималась как раз тем, что выявляла подпольные склады, и таких выявлено было 3, насколько я помню, изымала вот эту продукцию. Ну, а... Что, продолжим за комментарием по ситуации. Все мы тут рассуждаем о том, что делать для того, чтобы ситуация с массовым отравлением, как в Иркутске, не повторилась ни у нас больше никогда, нигде бы то ни было еще. Обратились за комментарием к депутату Государственной Думы от Иркутской области Сергею Тену. Давайте его послушаем.
То, что касается, кто виноват, то я думаю, что здесь должно разбираться в этой ситуации следствие. То есть вопрос здесь очень серьезный, и мне не хотелось бы, ну вот, чтобы сейчас мои слова были расценены как некое давление на какие-то следственные процессы. То есть вопрос слишком серьезный, я убежден, что он будет доведен до логического завершения, и все виновные получат по заслугам. У меня в этом никакого сомнения вообще, честно говоря, нет. Вопрос то, что касается, что делать. Но я все-таки в данной ситуации сказал бы, что я за такие радикальные меры, как монополия государства на алкоголь. То есть это всегда у нас было, скажем так, и в советские времена, и при царях тоже это было. Я думаю, что эти традиции нужно возобновлять, и подобные вот спиртосодержащие продукты, их надо тоже приравнивать и переводить к государственной монополии. Ну и, конечно, тоже, пользуясь случаем, не могу не выразить слова огромного соболезнования и сочувствия родным и близким пострадавших.
Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен. Подробнее интервью Сергея Тена по итогам года, о том, как жил регион, вы услышите завтра в 8.30, прошу прощения. Ну а продолжая тему боярышнику, главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией на территории всей страны на месяц. Но я напомню, что такая мера сначала была введена в нашем городе, в регионе, а теперь вот во всей стране. Мера касается жидкостей с содержанием спирта более 25%, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих средств. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, и постановление вступило в силу со вчерашнего дня. И я напомню, что ну, все это понятно в связи с массовым отравлением в Иркутске. На данный момент пострадали более 120 человек, из них скончались 77. И, увы, Иркутск побил мировой рекорд.
Успеваем принять звонок? Нет, не успеваем уже, поэтому сейчас будет впереди небольшой перерыв, пару минут. В следующей части программы у нас для вас подготовлено интервью с градоначальником Дмитрием Бердниковым. Обсудим темы разные, начиная от благоустройства, заканчивая строительством школ, строительством дорог, ну и развитием активностей и самоуправления иркутян. Также узнаем, как мэр Иркутска намерен встретить наступающий Новый год.
Через 2 минуты продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM. Я приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». В студии с вами Евгения Дмитриева. Всем доброго вечера. И мы продолжаем серию программ, которые посвящены итогам 2016 года в самых разных сферах жизни Иркутска и области. И сегодня будем говорить о том, что принес год уходящий любимому городу. У нас в гостях Дмитрий Викторович Бертников, мэр города Иркутска. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Я предлагаю вам начать с темы, которая, я уверена, волнует всех жителей Иркутска и касается абсолютно всех. Речь, конечно, о благоустройстве. В этом году мы отметили юбилей, 355 лет исполнилось Иркутску. И кроме праздничных мероприятий, которые все лето проходили в Иркутске, подарком городу и горожанам стало как раз благоустройство. К примеру, 42 сквера. А на ваш взгляд, каков этот результат? Много это или мало? Довольны вы тем, что удалось сделать в этом сезоне?
Действительно, 42 новых сквера, так сказать, новых территорий. Не такая уж маленькая цифра, с учетом того, что последние несколько лет, наверное, мы не очень активно занимались обустройством жизненного пространства нашего на территории города. 84 проекта было изготовлено. Как вы помните, мы с вами анонсировали это. Действительно, хорошие, реальные, интересные проекты. 42 программы удалось осуществить. Это замечательно. Я уже не раз подчеркивал, что все это стало возможным благодаря нашим совместным усилиям. Безусловно, активность иркутян, неравнодушных предпринимателей, общественных организаций, ну и, конечно же, администрации. Конечно, мы не будем на этом останавливаться. Так сказать, первый шаг сделан, все почувствовали, мы все, иркутяне, почувствовали вкус к этому процессу, это здорово. На следующий год мы обязательно планируем продолжить заниматься благоустройством как в рамках народных инициатив, так и на основе муниципально-частного партнерства.
А вот вы смотрели, например, фотографии «Было-стало»? Насколько существенна вот эта разница?
Да, кстати, я вот собирался к вам на передачу и не взял альбом, но я вам обязательно его передам. У нас составлен альбом такой, где фотографии подобраны от тех скверов, которые обустроены. Вы знаете, ну, человек так устроен, я себя ловлю на этой мысли, проезжая мимо благоустроенной территории, благоустроенного сквера, уже на 4-5 раз кажется, что так оно и было, вроде и замечательно, и хорошо, и так всегда было. На самом деле, если сравнить с фотографиями, вспомнить то, что было на том или ином месте, начинаешь понимать все-таки, насколько большая работа проведена.
В том числе, я думаю, что успели сфотографировать и Старокузьмихинскую развязку, которая ранее существовала в Иркутске, и в этом году ее также существенно отремонтировали. А расскажите об этом проекте, как вы качество работы оцениваете? Потому что у нас с дорогами как-то так сложилось, обычно проблемы возникают.
Ну, безусловно, и Старокузьмихинскую развязку, и Покровскую не только сфотографировали. Мы все автолюбители, мы, наверное, долго запечатлели в своей памяти те пробки и те коллапсы, которые случались на этих точках транспортных. Конечно, я вам скажу, во-первых, как автолюбитель, как человек, который сам много ездит по дорогам Иркутска и знает все вопросы, все проблемы, которые существуют у нас в городе. Но, безусловно, есть, наверное, большая разница, существенная разница между тем, что было, и на Кузьмихинской, Старокузьмихинской, так называемой, развязке, где сегодня и появились новые съезды, свороты, и движение упорядочилось. И на Покровской развязке, хотя мы знаем, что на Покровской развязке у нас еще один этап, который мы планируем на следующий год завершить, чтобы уже окончательно поставить точку на этом транспортном узле. И, конечно же, нужно заниматься другими узлами, другими.
Чем будем заниматься?
Нужно нам заниматься с вами, во-первых, продолжить. Если вы задаете вопрос о дорогах, да, конечно, да. Безусловно, надо продолжить заниматься ремонтом полотна, ремонтом качественным. В каких-то местах нужно заниматься и расширением дорог. И, безусловно, нельзя забывать об организации пешеходных тротуаров, мест для пешеходов, которыми тоже мы вот в этом году более-менее активно. Я еще не считаю, что мы полностью справились с задачей, но более-менее активно начали заниматься этим. Нужно обязательно заниматься. У нас требует решения и Новоленина развязка, у нас требует вмешательства и Джамбульская, мы знаем, развязка, и на Синюшиной горе выезд из Иркутска. Но есть чем заниматься, поверьте. И все будет зависеть от того, в каких программах нам удастся поучаствовать, какими деньгами мы будем располагать. То есть, ну, я думаю, что работа должна продолжиться. Здесь нам расслабляться некогда.
Ну вот если посмотреть на Иркутск с точки зрения доступности, с точки зрения комфорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, а что меняется? О чем люди сами говорят? О чем просят?
Вы знаете, уже пошел второй год, как мы с вами в Иркутске начали реализовывать программу «Доступная среда», и в прошлом году более 20 миллионов было заложено и реализовано в рамках этой программы. Это и начиная от реконструкции и ремонта школ, где элементы доступной среды мы в 5 школах уже реализовали эти вещи. Это очень важная тема. Это доступная среда, тротуары, пешеходные переходы. Есть еще над чем работать, но работа видна. Это, безусловно, работа наших экспертов в рамках принятия проектов, реализации этой программы в жилых комплексах, общественных зданиях и так далее и тому подобное. У нас мы приобрели еще один автобус большемерный, который, так сказать, подходит по параметрам для людей с ограниченными возможностями. Мы более 75 мест, парковочных мест организовали вот за прошедший период, за отчетный период для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями, как я сказал, пешеходные, транспортные, пешеходные переходы, пандусы, тактильная плитка. То есть весь комплекс работ, который необходим для реализации этой программы, мы стараемся проводить, и на следующий год, безусловно, мы будем продолжать работу в этом направлении.
Продолжение, Дмитрий Викторович, темы благоустройства, в том числе на встрече с прессой, которую вы в декабре проводили, затронули вопрос благоустройства набережной. Протяженность ее достаточно большая, да, вдоль Ангары, но она как-то у нас кусочками приведена в порядок. Есть ли вероятность, что в следующем году еще один отрезок будет отремонтирован и благоустроен?
Мы рассчитываем на это, потому что у нас есть проработанная сегодня концепция пространственного развития территории самой набережной и прилегающей территории, это в Октябрьском округе. Проект сегодня проходит экологическую экспертизу, он выполнен. Программа пространственного развития набережной и прилегающих территорий включает в себя берегоукрепление и благоустройство от плотины ГЭС до бульвара Постышева. С внедрением в этот проект объектов социально-культурного назначения, ресторанов, площадок для отдыха, для занятия спортом, для прогулок и так далее и тому подобное. Это очень интересный и нужный проект. Сейчас перед нами стоит задача постараться попасть в федеральную программу берегоукрепления для того, чтобы привлечь деньги для реализации первого этапа этого берегоукрепления. Но сегодня мы уже на основе муниципально-частного партнерства начинаем потихоньку осваивать эту территорию. Наверное, вы обращали внимание, там удалось реализовать нам строительство первого этапа дороги. У нас сегодня уже в работе несколько проектов, связанных с организацией там мест общего пользования. Я думаю, весной мы более активно уже увидим там точки приложения.
Ну вот лично я могу сказать иркутянам, слушателям нашим, что в этом году вновь для себя открыла остров Юность, потому что еще несколько лет назад как-то туда было боязно даже заглядывать, а сейчас там и появилась сценическая площадка, где летом проходили джазовые концерты. Вот зимой обещают там залить дорожки, как в парке Горького. А вы лично там, я уверена, тоже не раз бывали после реконструкции, которая была проведена. И хотелось бы ваше впечатление услышать и узнать, будет ли в дальнейшем развиваться эта территория.
Вы правы, мне тоже доводилось там побывать не один раз. Конечно, будет развиваться эта территория. Эта территория уже много десятков лет нашими предшественниками была организована, предусмотрена как с 1961 года, если не ошибаюсь. Значит, эта территория была любимым местом отдыха и должна развиваться, и должна в этом направлении вестись работа. Мы будем продолжать заниматься благоустройством, организацией активностей, как зимних. Вот, кстати, в этом году я приглашаю всех посмотреть. Мы впервые организовали на острове Конный и острове Юность зимние активности для горожан. На мой взгляд, очень интересный проект, поэтому я всех приглашаю. Мы будем продолжать и летом заниматься организацией мероприятий, концертов, как на Сиднейской опере, которую мы реконструировали. И сегодня она уже становится одним из любимейших мест. Вот прямо за прошедший год мы можем с вами это отметить для проведения концертов и мероприятий. Будем дальше развивать остров Конный. То есть вот этот весь комплекс, он должен быть у нас в приоритете, как активное место отдыха для наших горожан, как летнего, так и зимнего.
Да, еще один важный вопрос, который поднимался в этом году, он касается введения лимита поездок для льготников. С Споров было много, много было разговоров. А что на сегодняшний день и что ждать в следующем году, в начале года, людям, которые имеют право на льготы?
Значит, я не раз уже обращал внимание наших жителей в средствах массовой информации. Сейчас еще раз повторяю, что льготники не должны переживать все льготы на территории города действующего. Мы сохранили и будем сохранять в полном объеме.
И в январе.
И в январе.
Ну что ж, емко и по делу. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, новости, короткая реклама. Мы продолжим сразу через 4 минуты. У нас в студии по-прежнему мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Оставайтесь на 91.5 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM. Еще раз приветствую слушателей радио «Комсомольская правда», всех, кто настроен на 91.5 FM, и гостя мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А начать эту часть программы, Дмитрий Викторович, я предлагаю со строительства школ. Не раз в сводках, в информации говорили о том, что в микрорайоне «Эволюция» удалось построить большую школу. Расскажите, чем интересен этот проект? Его называют уникальным, но в чем эта уникальность?
Это действительно уникальный проект, уникальный объект. Сама по себе школа, начиная с самого проекта и заканчивая темпами строительства. То есть я думаю, что, наверное, сегодня в России таких аналогов пока нет. Проект вошел в реестр типовых проектов строительства образовательных учреждений в России. Школа крупнейшая на территории Приангарья, она, как мы уже с вами отмечали, рассчитана на 1275 учащихся в одну смену. Сами строения – это блоки блочного типа школы, они соединены между собой переходами, и это позволяет в последующих проектах ее использовать в различных вариантах, как отдельными блоками, так и в их композиции какой-то там отдельной, согласно балансу территории. Кроме учебных кабинетов и спортивного зала, там есть бассейны, два, зал хореографии отдельно, актовый зал, зал форум, то есть это уже современное учебное заведение, зрительный зал на 500 мест.
Концерты давать будут?
Концерты давать, библиотека, читальный зал, дополнительное помещение для занятий физкультурой, для групп продленного дня, медицинский блок, столовая. То есть это уже, конечно, школа завтрашнего дня. Это то, что, на что теперь нам нужно ориентироваться, занимаясь строительством учебных заведений. Эта школа будет отвечать всем самым современным требованиям организации учебного процесса. Но она также будет являться по своей сути культурно-информационным центром, досуговым, спортивным центром для учащихся, для жителей, так сказать, окрестных домов, в частности, для микрорайона «Эволюция».
Я слышала такую цифру, что сейчас в Иркутске у нас дефицит школьных мест достаточно велик и достигает 12 тысяч, а к 2018 году он может вырасти до 18 тысяч. Понятно, что решить проблему можно строительством новых школ, новых учебных заведений. А что в планах? Расскажите, какие появятся у нас образовательные учреждения в городе. И отдельно попросила бы рассказать о 19-й школе, потому что задаются жители Академгородка, появится ли.
Дефицит учебных мест существует. Мы с вами город развивающийся. Вы знаете, что у нас, мы по рождаемости одни из лидеров в Российской Федерации. Нам нужно с вами до 2020 года, в планах стоит еще спроектирование и строительство 9 школ и детских садов. Также порядка 4 спортивно-оздоровительных комплексов. Это нужно обязательно тоже нам учитывать. Все эти вопросы мы планируем решать при участии федерального центра, участие нашего в федеральных программах, в областных программах. Это нужно обязательно, потому что это значительно снимет нагрузку с нашего бюджета и, так сказать, позволит более эффективно и быстро решать эти стоящие перед нами задачи. Мы сегодня вот за счет бюджета с вами строим еще пристроек начальной школе 66 на улице Ленской на 250 мест и основной корпус школы номер 64 в гидростроителе на 550 мест. Это тоже 1 сентября мы их будем вводить. Значит, у нас закончен проект, находится на экспертизе по общеобразовательной школе в микрорайоне Лесной, о котором мы давно говорим. Вот сейчас, в данный момент, у нас вышел из экспертизы садик по академика Бурденко в Октябрьском районе. У нас планируется строительство на следующий год детского садика по улице Зимнего. Это самый большой сад, детский сад на 330 мест. У нас с вами поданы заявки на софинансирование и строительство еще 2 детских садов и реконструкцию гимназии номер 25. Под реконструкцией мы понимаем строительство нового современного блока на территории, так сказать, вот этой гимназии 25-й.
Это пристрой будет?
Так называемый пристрой. На самом деле это так же, как вот в случае 64-й школы, это фактически большой настоящий новый корпус. Позволит сильно разгрузить тоже нам ситуацию в Октябрьском районе, в районе Солнечного. Что касается школы номер 19, мы подали заявку на софинансирование. По федеральной программе на строительство школы у нас есть четкое понимание того, что, скорее всего, мы получим федеральное софинансирование. Но я хочу успокоить наших жителей, даже в том случае, если по какой-то причине мы не получим возможности войти в федеральную программу по 19-й школе, мы ее будем в любом случае строить даже за счет собственных средств. То есть это у нас предусмотрено, это мы для себя понимаем, и когда говорим о том, что эта школа будет обязательно построена в 2018 году, значит, мы четко понимаем, из чего, как и какими средствами мы этого добьемся.
О средствах. Понятно, что любой проект требует существенных денежных вливаний. Это большая нагрузка на наш бюджет в том числе. Я думаю, что налоговые инициативы, которые наш город отстоял, в этом помогут. Что означает это для Иркутска?
Впервые мы добились того, что 30% налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения, теперь будет оставаться в местных бюджетах. Ну, то есть вместе с Иркутском, значит, сюда попадают все наши городские округа, областные и районы. Это очень важный момент, потому что это деньги, которые мы не просим в области, не рассчитываем на то, что будет по итогам года или не будет экономия, мы в состоянии будем как бы поучаствовать в дележе каких-то денег. Это те деньги, которые мы можем прогнозировать, проектировать, на которые можем рассчитывать, строя какие-то проекты. И самое главное, это налог, который взимается с малого и среднего бизнеса. Это наш инструмент работы с малыми и средними предприятиями. Очень важный инструмент для развития муниципалитета, на наш взгляд. По оценкам нашим, это порядка 700 миллионов рублей по году. Это, я думаю, те деньги, которые мы все вместе, с учетом того, что мы за прошедшие почти 2 года, мы с вами уже привыкаем, что публично вместе решаем, что делать, что строить, что ремонтировать и как расходовать наши бюджетные средства. Я думаю, мы все вместе найдем, так сказать, возможность эффективного использования этих средств.
Несколько социальных вопросов еще успеем обсудить в этой части программы. Один из них касается подъемных молодым специалистам, которые работают в сфере медицины, в сфере культуры. О каких суммах идет речь?
В целом мы с вами на поддержку, на социальные программы в бюджете заложили, и у нас с вами есть более 400 миллионов рублей. Это хорошо, это замечательно. Это говорит о том, что несмотря ни на какие сложности экономические, мы социальную направленность нашего бюджета сохраняем, потому что без этого нельзя. Как мы с вами можем, и вы, наверное, знаете, это уже информация достаточно широко обсуждалась, что мы в этом году ввели подъемные молодым врачам и фельдшерам скорой помощи 100 тысяч рублей, в женские консультации травмпунктов фельдшерам 50 тысяч рублей, молодым специалистам учреждений культуры и педагогам по 50 тысяч рублей уже, а около 200 молодых специалистов получили эти выплаты. И вот по моим данным, уже у нас есть положительная динамика. Уменьшилась потребность в специалистах в поликлиниках на 4%. То есть это говорит о том, что наши меры работают. А на станции скорой помощи и того больше, порядка 20%. То есть надо продолжать работать в этом направлении на социальных льготах, на подъемных, на вот этих инструментах стимулирования наших молодых специалистов, наверное, на мой взгляд, экономить, конечно, нельзя.
Дмитрий Викторович, вы очень в последнее время хвалите ТОСы. Действительно, у нас горожане прям активничают в последнее время. Меняется, может быть, подход или понимание вообще вот городской среды, городской жизни.
Женя, я не только в последнее время хвалю ТОСы.
Очень часто слышу в новостях, в сюжетах в последнее
время. Я с нашей первой встречи с ними хвалю, и это моя опора, как я называю. Это активными они были всегда. И другое дело, что сегодня мы вместе, вот в течение уже более 1,5 лет, сформировали вектор приложения активности наших жителей для того, чтобы извлечь максимальную выгоду для города, для жителей, вот из этой позиции активных граждан. И сами видите, результаты есть. Это самая активная часть граждан. И самое понимающее и самое вникающее в вопросы и проблемы, допустим, никто лучше самих общественников и тусов не знает, где нужно асфальтировать, а где не нужно, где можно потерпеть дорогу, что нужно во дворе, нужна площадка, не нужна такая или иная, нужен сквер или, может быть, его где-то немножко в другом месте. Ведь и такие были моменты. Вот заложен в проект, я не буду приводить примеры, но в Свердловском районе заложен сквер. Начинаем обсуждать, разговаривать, а оказывается, это нужно сделать в стороне, а вот здесь вот стоянку и так далее и тому подобное. Это очень важно. Сейчас люди привыкают к этому. Я думаю, еще потребуется, наверное, не один год, чтобы наша активность заработала на все 100% в плане взаимодействия, в том числе с городской властью. Но мы делаем шаги в этом направлении. Вот форум городских сообществ, второй уже форум, который мы провели в Иркутске здесь, по мнению экспертов столичных, говорит о том, что молодцы иркутяне.
Иркутяне молодцы. У нас подходит к концу интервью. Я хотела у вас узнать, как вы, Дмитрий Викторович, планируете встретить наступающий 2017 год? Есть у вас планы?
Есть.
Поделитесь.
Делюсь. Значит, я буду встречать на сквере Кирова со своей семьей, с моими коллегами по работе. Вы знаете, наверное, Женя, если не знаете, я вам анонсирую, что в этом году будет 12 часов салют проведен у нас новогодний в центре города. То есть не надо для того, чтобы посмотреть новогодний салют иркутянам, ехать за границу, где эта традиция, теперь это и у нас будет традиция. Приходите, будем общаться.
Ровно в полночь салют?
Ровно в полночь.
Здорово.
Прокатимся с горки.
Вместе с семьей. Скажите, вы уже для дочки подготовили подарок?
Да, это секрет, не скажу.
А что бы стало хорошим подарком для вас?
Если честно, для меня самым лучшим подарком, наверное, было бы то, чтобы мы вместе с горожанами провели предстоящие праздники организованно, без эксцессов, чтобы это было действительно праздником для нас, для всех, без каких-то ненужных моментов. Скажем так, вот я очень мягко. Для меня это было бы большим праздником.
Спасибо большое слушателям. Напоминаю, что в гостях на радио «Комсомольская правда» был мэр Иркутска Дмитрий Викторович Бердников. Я вас от души поздравляю от всей редакции, от всего коллектива «Комсомольская правда» с наступающими праздниками. И правда, пусть они пройдут спокойно. Спасибо.
Спасибо вам. С наступающим всех.